Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели канала «Точка сборки». У микрофона Максим Романычев, за режиссерским пультом Михаил Симутов. И с нами в эфире Николай Азаров, государственный деятель Украины, премьер-министр страны с 2010 по 2014 год. Здравствуйте, Николай Янович.
Добрый день.
В наших эфирах мы время от времени обсуждаем различные современные государства, экономические модели, которые они пытаются воплотить, и, что наиболее важно, реальную экономику этих стран. И я предлагаю сегодня в этом же ключе рассмотреть Республику Беларусь. Николай Янович, расскажите, пожалуйста, какой путь прошла постсоветская Беларусь, какие достижения и, вероятно, неудачи можно отметить, каково ее политическое и экономическое значение сегодня?
Спасибо за хорошую тему, потому что Беларусь меня интересовала профессионально, потому что это наше соседнее государство, с которым у нас более 1000 километров совместной границы, и которое нас очень много связывает, включая общую историю нахождения в едином советском государстве. И вот то, как Беларусь развивалась после распада Советского Союза, она практически повторяла или следовала тем, значит, схемам, тем догмам, которые для нас были определены, всех республик Советского Союза, без исключения, были определены, значит, международными кураторами нашим, Международным валютным фондом, там, мировыми банками, там, но на самом деле, конечно, это глобальной такой силой, американцами, которые после развала Советского Союза активно внедрялись на все, значит, информационные ресурсы, на все управленческие ресурсы, в общественной жизни играли очень большое значение. И главная догма, которая вот тогда в 90-е годы, в начале 90-х годов преобладала везде, куда бы я ни приехал, везде я слышал одно, что вот советская система – это совок, это неэффективная система, это, значит, тупиковый путь развития. Причем об этом Ельцин говорил открыто по телевидению, что вот, значит, путь, которым развивался Советский Союз, тупиковый путь. И все как-то к этому относились, в общем-то, ну, так как бы с пониманием. Хотя на самом деле это было абсолютно не так. Ну вот, надо вам внедрить, значит, рыночные методы, конкуренцию свободную, либерализм, значит, свободу полную в экономической деятельности, свободу полную, значит, в общественной жизни, в политической жизни. И вы будете жить так же, как живем мы. А кто это мы? Американцы, значит, вот там европейцы, там высокоразвитые французы, немцы и так далее. И надо заметить, что большая часть населения, большая часть к тому времени сформировавшихся новых политических сил, значит, в наших постсоветских республиках, в общем, попалась на этот крючок, на эту наживку, не очень вдаваясь в детали, что они реально-то хотят. А реально ведь цель была поставлена очень простая. Дополнить развал политически Советского Союза экономическим, социальным развалом всех постсоветских стран. Вот она сейчас, а через 5-10 лет после начала, да, вот этого курса, она стала абсолютно очевидной. Не видеть вот этой политики, да, но это надо было быть тупым, значит, и абсолютно ничего не понимающим человеком. И поэтому Беларусь, как и Украина, как и Россия, я думаю, в такой же примерно степени в начале 90-х годов пошла по этой же системе. Но если в Украине этот процесс продолжался примерно до 2000 года, ну, примерно там 2001 год, в России примерно так же, то в Беларуси он все-таки прервался раньше. С приходом к власти Лукашенко, президента, молодого тогда человека, это 30 лет назад было, вот, в общем-то, достаточно практичного, смекалистого, вот, как я его лично оценивал, который просто подумал, а что вот взамен-то? Ведь предлагалась такая вот идея, что все, значит, все советское, я уже повторяюсь, неэффективное, значит, оно должно быть умереть, должно отмереть. У нас даже был такой премьер-министр Лазаренко некий, правда, он недолго был, один год, но тем не менее успел, так сказать, наворотить дел немало, который на каждом заседании правительства заявлял, что все нежизнеспособное должно умереть. И поднимал, например, министр угольной промышленности и говорил, сколько ты шахт закрыл? Вот представляете, шахта, да, которая, в общем-то, добывала очень, так сказать, хороший уголь.
А как вот эта жизнеспособность оценивал сам Лазаренко?
Он да как, что никак. Подразумевал? Как он мог оценивать, когда, значит, множество факторов, которые проявились и в Белоруссии, и в России, и у нас, сработали против той экономики, которая, значит, действовала до 90-го года и действовала абсолютно эффективно. Как? Да никак. Вот я еще раз говорю. Ну, смотрите, вышли из рублевой зоны, например. Ну, и Беларусь, и Россия, в смысле, и Украина практически одновременно. Внедрили свою валюту. Но на чем они ее внедрили-то, эту валюту? Что, прекрасно работающая экономика была в 92-м году, когда мы купоны карбованца внедрили, а белорусы внедрили там свои зайчики? Нет. Что, валютные резервы были у Украины или вот там у Белоруссии там нормальные для того, чтобы как-то поддерживать этот свой зайчик или там свой купонокарбон? Нет. Что, внешнеэкономические отношения у нас были на позитиве, большое сальдо положительное торгового баланса было? Нет, наоборот, и у нас, и у них, например, и у белорусов, в Украине было отрицательное сальдо торгового баланса. И не могло оно быть положительным просто потому, что всю внешнюю торговлю осуществлял Советский Союз из Москвы. Она у нас была централизована, и республики самостоятельно не занимались внешней торговлей. Ну, я же это все на моих глазах проходил. И поэтому и народ Белоруссии, и, так сказать, и Украины эти годы вспоминают как годы прямого бедствия. Поляки, кстати, назвали там 92-93 год свой годами слез. Вот. И я приходилось мне бывать в эти годы в Польше. Я видел, как нищенствовала элита польская, я уже не говорю там про простой народ. Ну, им тоже там забивали голову там всякими шоковыми терапиями и так далее, и так далее. Так вот, приход к власти, значит, Лукашенко, который, в общем-то, не отменил вот эти реформы сразу, да, наоборот, он стал их поддерживать, он там стал выступать за социально-рыночную модель, за приватизацию, однако стал ее проводить аккуратно. Если у нас бездумно под нож пошла вся наша промышленность, абсолютно, значит, начиная от высокотехнологичных отраслей, таких как космос, авиация, значит, автопромышленность, электроника, это я про Украину говорю, то в Белоруссии он как раз понял, что а на какой же базе мы будем строить, так сказать, новую экономику-то? Что же, развалим все, а дальше что будет? Какие-то инвестиции, куда они придут, зачем они придут в нищую страну, в которой абсолютно ничего нет. Вот эта простая мысль, я не знаю, там мы с ним разговаривали много раз, так сказать, на эти темы, но я не хочу, так сказать, за него это прогнозировать. Я говорю, как я сам думал, и я думаю, что так думали все практические люди, что ни в коем случае нельзя свою промышленность разваливать, какая бы она там ни была. Надо на базе нее проводить определенную модернизацию, улучшение, нарабатывать ресурс и уже на базе этого ресурса заниматься и модернизацией, и, так сказать, внедрением новых укладов и так далее, и так далее. И вот этот курс очень осторожный стал в Беларуси достаточно серьезно вырисовываться. Ну вот я скажу только, что основные прекраснейшие предприятия, которые в советское время были гордостью и, так сказать, на мировых рынках очень серьезно котировались. Это, например, белорусский автомобильный завод, Минский автомобильный завод, ну и ряд других, так сказать, замечательных предприятий. Ну,
знаменитые БелАЗы, МАЗы.
Ну, конечно, да. Замечательные заводы, предприятия, которые выпускали карьерные там, значит, всякие самосвалы, там шагающие экскаваторы, которых никто, кроме них, не выпускал, надо заметить. И они конкурировали с, так сказать, с соответствующими образцами Запада. Вот же цель Запада была какая? Уничтожить конкурентное производство. А то, что там вместе с ним пойдет под нож, это дело десятое. Так вот, ему удалось не просто даже сохранить. Во-первых, он сохранил государственную собственность. Ну, там смешанная была. Там тоже так, значит, они там ООО, вот, открытое акционерное общество. Но все-таки с преобладанием государства, влиянием государства на определенную политику. И вот я бываю на этих предприятиях, ну, уже, правда, бываю там, значит, в 2000-е годы, я видел, что это, значит, современнейшие предприятия, вот, на которых работает большое количество, так сказать, высококвалифицированных специалистов, что самое главное. Это те не курьеры, не мигранты. Это работали, значит, подготовленные абсолютно и рабочие, и технологи, и инженеры и так далее. То есть Беларусь из своего промышленного комплекса практически ничего не угробила. Вот что очень важно. И не просто не угробила, но провела модернизацию. Очень внимательно подошел Лукашенко и его, так сказать, правительство к вопросу сельского хозяйства. Им удалось сохранить вот хорошо, достаточно развитое свое аграрное хозяйство. И мы до сих пор, наверное, помним, как качество белорусских продуктов, так сказать, пользовалось спросом и в Украине, и в России, да и сейчас, по-моему, пользуется спросом. Им удалось сохранить свою электронику, например, высокотехнологические свои отрасли, оборонные предприятия. Я был на одном из предприятий с высокотехнологическим, значит, так сказать, насыщением этого предприятия. Я был просто вот так по-хорошему, так сказать, позавидовал. Ну, у нас тоже, правда, кое-что удалось сохранить. Но, во всяком случае, вот эта вот политика осторожная, да, она социальной направленностью, замечу. Вот. Если, значит, в Украине, так сказать, резались под нож социальные программы, просто под нож. И, так сказать, я с содроганием вспоминаю наш народ, так сказать, вот 90-е годы, в начале 2000-х годов, мизерные пенсии, мизерные заработные платы, это все-таки даже за счет, положим, экономических финансовых проблем, но, значит, Лукашенко все-таки имел и проводил такую ярко выраженную социальную политику.
Ну, Николай Янович, а вот ну, такая самостоятельность Лукашенко, она же, очевидно, очень не нравилась, да, вот тем кураторам, вот и американцам, про которых вы говорили, которых была задача, соответственно, развалить промышленность.
Как... Да, так я вам скажу, что Лукашенко и политика его по, значит, превращению Беларуси в современную, значит, промышленно-аграрную страну с высокоразвитой промышленностью, она, конечно, вызывала отпор. И поэтому ему там, что только на него не это, значит, не делали, не предпринимали, объявляли диктатором, там, последним диктатором Европы, вводили санкции. Столько санкций, сколько, значит, Белоруссия, так сказать, выдержала, это тоже надо иметь в виду. Это огромное количество. Я вспоминаю, значит, саммит, который собрал в 2011 году Анжела Меркель после, по-моему, выборов 2010 года в Белоруссии. Да? Значит, на этот саммит, ну, там состав участников достаточно своеобразный. Это были не соседи Беларуси отчасти, а отчасти, так сказать, и не очень-то соседи. Там, например, та же самая Германия, Австрия, Словакия, Венгрия, вот, Польша, ну, значит, еще там Чехия. И вот на этом саммите, саммит премьер-министров вот этих стран, на этом саммите, значит, Анжела Меркель, так сказать, достаточно в жесткой, ультимативной форме, значит, потребовала принятия резолюции такой, призывающей к введению санкций, угрозам в адрес Беларуси, осуждающие за нарушение якобы какой-то демократии, которой у них у самих нет. Ну, там выступали ее, так сказать, сателлиты германские, да, и рассказывали, что вот там, значит, против демонстрантов была употреблена физическая сила, там дубинки, там, значит, и вот разгоняли эти демонстрации. Я сидел и слушал, думаю, какое лицемерие. Но все свидетели были, значит, того, как разгоняют демонстрации по гораздо менее значимым поводам, чем выборы на Западе. И когда дошло дело до меня, кстати, я последний выступал на этом саммите, потому что Украина по алфавиту последняя страна, вот, и мне последним предоставили слово. Я сказал, что Украина никакую декларацию подписывать, никакой резолюции подписывать не будет. И не будет осуждать Белоруссию. И вообще, говорю, если мы, так сказать, вот вы нас чему-то учите, как правило, так сказать, менторский тон занимаете, то надо было прежде всего на себя обратить внимание. Как у вас там демонстрантов дубасят, и по головам, и по бокам, и как используют и слезоточивый газ, и как, так сказать, водометы, и что только не используют, резиновые пули даже, и сколько у вас пострадавших, а потом вы будете нам рассказывать, как там демократию строить. Поэтому Украина для Белоруссии, для Украины, это соседнее государство, дружественное, с которым у нас замечательные отношения торгово-экономические, политические отношения. И мы не собираемся, значит, в угоду каким-то политическим интересам. Но вот мое выступление прозвучало как бы холодным отрезвляющим душем. Оно, конечно, не понравилось. Значит, Ангела Меркель, там, она что-то еще попробовала говорить. Говорю, мы решение приняли. Мы никаких, значит, резолюций против Лукашенко проводить не будем. И таким образом провалилось принятие, потому что мы отказались подписывать, и, так сказать, все это дело ушло, значит, в воздух. Ну, кроме, потом нас просто, наверное, не стали приглашать, потому что множество резолюций принималось, значит, против Лукашенко, и режим, который, режимы, которые окружали его, так сказать, ну, вели откровенно враждебную политику по отношению к Беларуси. Поэтому вот я сейчас хочу перейти к проблемам Белоруссии, поэтому, когда вот говоришь об этом, то надо, говоришь об этих проблемах, то надо понимать, что не все они были вызваны, там, значит, например, просчетами в своей политике или какими-то внутренними факторами, а все-таки вот тот внешний негативный фон, вот, он очень серьезно влиял на Белоруссию. Ну, я расскажу еще об одной ситуации, почему у нас как раз во времена моего нахождения у руля правительства с Белоруссией, в общем-то, испортились отношения. У нас всегда, мы много лет сотрудничали, я же говорю, так сказать, начиная с 90-х годов, и активное сотрудничество было при президенте Кучме, например, да, немножко оно, так сказать, пошло вниз при Ющенко. Ну, вот у нас был такой негативный момент. В 2011 году, значит, мы решили провести саммит, встречу государств, которые либо пострадали от Чернобыльской катастрофы, потому что было 25 лет.
Ну да, это ровно 25 лет.
26 апреля, да. Вот. Либо, значит, которые принимали участие в какой-то степени и участвовали в различных программах. Ну, набралось порядка там, по-моему, 50 стран. Вот. И вот мы назначили эту дату на 26-го. И наш президент тогдашний, значит, Виктор Янукович, мне в таком в частном, значит, порядке говорит: знаешь, говорит, Николай, вот у нас такая информация со стороны особенно западных стран, что если, значит, белорусский президент Лукашенко приедет на этот саммит, то этот саммит будет Западом проигнорирован. Потому что есть решение по санкциям, не поддерживать отношения, там, пятое, десятое. Ну, представляешь, мы, значит, провалим этот саммит. Вот это, кстати, еще один из примеров, как западные политики, да, не только напрямую влияли на Белоруссию, но и опосредованно через, так сказать, страны, через которые они могли влиять. Они считали, что они вот через Украину могут, так сказать, влиять, и, естественно, давали сигналы на политическом уровне, неофициально. Я говорю: Виктор Федорович, ну, значит, я считаю это неправильным, проигнорировать приглашение, значит, Лукашенко. Да вот, давай мы его на другой день пригласим. Вот, значит, в основной день саммита там с этими пообщаемся, а на другой день, значит, специальную программу. Я говорю, что он не будет, он не согласится. Во-первых, это, так сказать, будет определенное, у них не очень политически правильное решение. Вот. Ну и он не согласится. Надо приглашать. Кто приедет, тот и приедет. Пусть покажут свое реальное отношение к Чернобыльской катастрофе. Они же много распространяются о том, что мы там готовы помогать, готовы участвовать.
Не, ну если еще принять во внимание, как население Белоруссии пострадало от самой Чернобыльской,
да, ну, это было эти аргументы в беседе с президентом, естественно, использовал. Я говорю: слушай, вот мы так привыкли, что Украина пострадала. До 70% выбросов радиоактивных цезия-137 пришлись как раз на территорию Белоруссии. И 12% ее территории оказалась загрязненной. Вот. Это же даже с нашими не сравнить. Там и две области особенно серьезно пострадали. Поэтому люди просто неправильно, так сказать, вернее, не поймут нашу позицию. Вот. Ну, короче, значит, я, так сказать, вот свои аргументы привел, но политика относилась, внешнеполитическая деятельность относилась, так сказать, как к прерогативе президента, и поэтому был проведен саммит, на который, естественно, значит, не приехал Лукашенко, ну, не приехал, потому что не пригласили. На второй день он, естественно, отказался, так сказать, участвовать. Для него это была... А что значит для него? Не для него, а для белорусского народа. Это была очень серьезная обида и недружественный шаг со стороны Украины.
Несправедливость.
Ну, естественно, значит, Лукашенко Александр Григорьевич принял это как выпад и в свою сторону в том числе. Теперь скажу вот буквально уже два слова, по как прошел этот саммит. Ну, мы, естественно, значит, все подготовили, все материалы, значит, там, обоснования, там, какая нужна сумма, как она могла бы разложиться. Вот. И вот, значит, я там председательствовал на этом форуме.
Собрались... А саммит был посвящен строительству нового саркофага, да, на Чернобыльской?
Да, ну, саммит был посвящен проблеме Чернобыльской, ну, и в том числе, значит, сбор спонсорских средств на строительство саркофага, потому что 25 лет срок приличный. Строился основной саркофаг в чрезвычайно критической ситуации. Ясно, что там невозможно было там высокие технологические параметры его соблюсти, просто потому, что высочайший уровень радиации был на строительной площадке. И поэтому ясно, что технологии кое-где были, так сказать, не в полной мере выполнены. Это вообще, если уж касаться, я недавно по случаю 20-соответствующей годовщины 26 апреля, делал специальное выступление, поскольку на моих глазах все это проходило, и говорил, что приводил фамилии тех героев, которые сумели, значит, предотвратить самую главную катастрофу на Чернобыле, да, вот, которая была предотвращена за счет колоссального мужества наших тех советских людей, которые пожертвовали своей жизнью и спасли, по сути дела, и Украину, и Белоруссию, и Европу вот такой колоссальной, значит, катастрофы, возможно, которая бы случилась. Но, тем не менее, значит, само строительство протекало, конечно, в непростых условиях. Я, более того, вот, когда последний раз выступал по этому поводу, я сказал, что, работая премьер-министром, я с тревогой думал о ситуации на наших некоторых атомных станциях, которая по вине Ющенко и там предыдущего правительства стала использовать, значит, теплоносители совершенно другой марки, не годящиеся для нас. И думаю, какое же легковесное отношение, не дай Господь, произойдет авария, которую мы, в отличие от событий 1986 года, просто не сможем локализовать и, значит, устранить ее последствия, потому что Украина в десятую долю, в сотую долю не обладала теми возможностями, которые обладал Советский Союз. Там был создан штаб на уровне первого заместителя председателя Совета Министров Щербины. Участвовали там начальник генерального штаба, значит, все ведущие ученые Советского Союза по разным направлениям. Было мобилизовано огромное количество строителей, техники, материальных ресурсов. Ну, даже я не буду сейчас специально это...
Ну, да, это отдельная, конечно, большая тема. Николай Иванович, а если вернуться к этому саммиту? Вот,
да, так проходит. Вот возвращаюсь к этому саммиту. И вот, значит, сидел и слушал выступление, мне было становилось так тоскливо, обидно. Выступал какой-то премьер-министр, рассказывал, как они, так сказать, вот ценят, готовы помогать. И потом в конце называл сумму, там, 50 тысяч евро. Я думаю, да, еще обязательно приводил, что это, конечно, все-таки главная задача украинского правительства построить этот конфаймент. И, значит, поэтому вот мы, так сказать, готовы помогать, и вот мы безвозмездно выделяем 50 тысяч евро. Ну, вот для меня это было как оскорбление, потому что богатые страны, типа там какой-нибудь Норвегии, вот эти 50 тысяч, и, значит... И вот сейчас, кстати, на войну они нашли там 250 миллиардов. Вот. Нашли, так сказать, не поперхнулись, не, так сказать, и выделили огромнейшие, лишь бы воевали там славяне со славянами. Да? Вот. А вот тогда, когда стал вопрос о их собственной же защите в том числе, вот 50 тысяч они, так сказать, с барского плеча нам кидают. Саммит, конечно, не оправдал ожиданий, потому что нам пришлось этот конфаймент в основном строить за счет своих ресурсов, ну или брать в кредит, или своих ресурсов. Но во всяком случае, вот это вот очередное лицемерие, из Белоруссии испортили отношения и, значит, так сказать, не получили должного эффекта. Как один говорил, известный политик, получили и позор, и поражение. Ну вот, я потом, конечно, бываю в Белоруссии и встречаюсь с Александром Григорьевичем, он мне высказал все, что он думал, далеко не комплиментарные вещи высказал со всей свойственной прямотой. Вот. Но, тем не менее, все-таки я старался сгладить и предлагал очень серьезные проекты сотрудничества, особенно в области сельскохозяйственного машиностроения. Я еще опять возвращаюсь к промышленности. У нас тоже в Украине было прекрасное свое производство сельскохозяйственной техники. Все, практически весь спектр. Зерноуборочная, кормоуборочная, сеялки, там, и обрабатывающие. Ну, все у нас было. Там, достаточно сказать, Харьковский тракторный завод на весь Советский Союз выпускал огромную номенклатуру сельскохозяйственных тракторов. Херсонский завод, так, все лежало в руинах и так далее, и так далее. А в Беларуси Гомель-Сельмаш, замечательное предприятие, до сих пор работает, огромное количество выпускает техники. И вот мы как раз договаривались о совместном производстве. Особенно важное, что браво, так сказать, меня за душу, это что белорусы сохранили свое станкостроение, станкоинструментальное производство. И одних только видов станков выпускали более 350 типов, типа размеров. Представляете? Вот. То есть вот сейчас коснись, да, у них есть все свое, и не надо там под какие санкции ложиться. То есть вот это вот меня восхищало. Теперь вот несколько слов буквально о проблемах. Бывая в Белоруссии, конечно, ну, я видел, как старается руководство Белоруссии. Так сказать, ну вот оно работало совсем в другом режиме, по сравнению если с нашими там министрами, там так далее, губернаторами сравнивали. Там все чувствовали, что есть в стране хозяин, значит, который требует, жестко, так сказать, разбирается, и страна поражала меня чистотой, порядком, ухоженностью, хорошими дорогами, значит, аккуратными своими, так сказать, поселками, городами. Ну, и мне даже по секрету рассказывали, не хочу только называть фамилии, что вот вы думаете, что это само собой делается. У нас, говорит, Александр Григорьевич любит часов в 5 утра взять, сесть на машину и проехать, значит, по городу. И не дай Господь, там в каком-то районе он увидит какой-то бардак. Вот. Ну, вот у нас, конечно, таких методов не было. Но, во всяком случае, это все стиль руководства, и он давал какую-то свою отдачу. Но вместе с тем, конечно, бывая в Белоруссии и беседуя с ее руководителями, значит, были такие вот моменты. Так сказать, вот мне импонировала, значит, линия Белоруссии на защиту своего внутреннего рынка. И когда мы эту тему подняли, я не помню сейчас, вступили они в ВТО или не вступили, но в мое время, да, они хотели вступить в ВТО. Я им, так сказать, откровенно рассказывал, что какие есть плюсы, какие минусы есть. И сейчас я убеждаюсь, что минусов гораздо больше, чем плюсов. Мы-то вступили еще в 2006 году, да, в 2006. Вот. Так что время было достаточно, чтобы и плюсы увидеть, и минусы. Ну, по-моему, они собирались вступать, не знаю, вступили или нет. Во всяком случае, я, так сказать, об этом с ними беседовал. И вот на одной из бесед Андрей Кобяков, тогда он был, по-моему, первым вице-премьером, он мне очень подробно рассказал, значит, и выстроил свою схему, как белорусы, значит, защищают свой рынок. Ну, я, откровенно говоря, выслушав вот это, не очень поверил. Вот, не очень поверил. И вот он провожал меня в аэропорт, и мы едем в машине. Он продолжает мне, так сказать, говорить об этом. Я говорю: слушай, Андрей, ну, ты мне вот все говоришь, все это в теории так, а как на практике? Он говорит: ну, как на практике? Ну, давайте вот заедем в какой-нибудь торговый центр по дороге. Ну, вот, например, бывший там центральный наш универмаг. Как раз мы по этой улице ехали. Ну, давай заедем, потеряем там полчаса времени. Ну, заехали. Значит, ну, меня поразило, конечно, обилие отечественных товаров. И трикотаж различный, шерстяные изделия, и костюмы. и очень хорошего качества.
Ну и высокотехнологичная продукция, насколько я понимаю.
Да, и бытовая техника. И, наконец, там дошли до третьего этажа, где увидели их электронику. Что только не увидел. И там и магнитофоны, и там плазмы там всякие. И, так сказать, я напоминаю, что это был какой-то там 2006 или 2007 год. То есть время не поделили, там, не помню уже, чуть попозже, может быть. Вот. Но, во всяком случае, спектр товаров белорусских и цены вполне подходящие. Он говорит: Николаевич, вы обратите внимание на цены, а сейчас мы пойдем с вами на пятый этаж. А вот на пятом этаже у нас, говорит, вся импортная электроника. Ну, поднялись мы на пятый. Да, во-первых, что я обратил внимание на третьем этаже? Да, большое количество людей приценивались, смотрели, включали им эти там телевизоры, демонстрировали там и так далее, и так далее. Большое количество людей покупали тут же. Поднялись на пятый, почти на пятый этаж. Почти никого. То есть там отдельные люди там ради виде любопытства. А цены разнились, ну, в два с половиной, в три раза. Такие же точно, плазмы и так далее, и так далее. Ну и вот, пожалуйста, делай выбор, гражданин Белоруссии, что тебе больше нравится. Ну вот после этой, так сказать, очень показательной экскурсии, значит, я, так сказать, поверил, что они также защищают серьезно свой рынок, как мы не смогли его защитить, вот, вступив в это ВТО. И полностью у нас такой сектор, как электроника, просто был уничтожен, да и все. Ведь наверняка помните наши фотоны, электроны, фотоны симферопольские, крымские, да, электроны это львовские, вот, ну и многое другое могу говорить. Так вот, значит, обсуждая с белорусскими коллегами проблемы, я не мог не обратить внимания, что они повторяют те же самые беды, что и мы повторяли. Потому что методичка вся была одинаковая. Что для России, что для Украины, что для Беларуси, что для других стран. Хотите брать кредиты МВФ, да, а кредиты были на первом периоде, ну, так, жизненно необходимы. И почему именно МВФ? Да потому что МВФ там ставил, например, значит, ставку там 3% годовых, да, или там 2%, например. А на свободном рынке, так называемом свободном рынке, да, мы приходили и видели 9-10. Ну, наши страны были, так сказать, ну, скажем, неизученными. Вот, и все там рейтинги, которые нам выставляли, значит, эти все там рейтинговые компании, они работали не на нас, а против нас. И поэтому, значит, взять ресурс на внешний, хотя мы брали, тоже там торговались, там было, тоже много было таких ситуаций, связанных с тем, что нам удавалось избивать и более-менее, так сказать, по приемлемому ставку. Но в любом случае, кредиты, которые предоставлял, значит, МВФ и Мировой банк, были все-таки сравнительно дешевые. И, значит, они предоставлялись на достаточно длительный срок. Так вот, но вслед за, вернее, вследствие предоставления этого кредита выставлялись целый ряд условий. А вот вы, например, так сказать, сократите дефицит бюджета, урежьте социальные расходы, не повышайте пенсии, не повышайте заработные платы, живите по средствам, не дотируйте какие-то отрасли своего хозяйства народного. Вот, например, там сельское хозяйство ни в коем случае нельзя дотировать. Кто выживет, тот выживет. Кто не выживет, тот, так сказать, пусть идет по миру. А мы вам все на мировых рынках все есть. Поэтому придете на рынок, возьмете, деньги у вас есть, пожалуйста, покупайте. А у нас, например, в Украине угольная промышленность, она была дотируема нами. И дотирование угольной промышленности позволяло нам поддерживать металлургию рентабельную, поддерживать производство тепловой электроэнергии на рентабельном уровне и так далее, и так далее. То есть у нас-то все было связано нормально. И, естественно, вот мы и, так сказать, вели же, так сказать, очень серьезные, жесткие переговоры с МВФ, где-то шли на уступки, где-то не шли. Но, во всяком случае, вот эта вот догма, что хотите жить по средствам, значит, вот дефицит бюджета 1,5%. Вот я слышал от белорусов. И вот смотрите, как у них, какие проблемы у них были в экономике. Вот, ну, особенно вот я сейчас освежил в памяти, посмотрел там их статистику. И вот увидел, значит, вот ВВП в номинале, да, в долларах обычно, так сказать, он обозначается, номинальный ВВП, да, является, так сказать, скажем, одним из показателей экономического развития страны. Вот для белорусов. Ну, сначала 50, потом 60, потом 75, потом 78. По-моему, это был какой-то там 14-й год, и, значит, это был максимум. Потом обвал. Опять 50, 45, там 65, я по годам называю. 65, там 70, 75, ну вот сейчас где-то там 77, 78. Сколько лет прошло? Ну, наверное, где-то лет 12. Так что страна развивалась или не развивалась? Вопрос очень элементарный. Если все время показатель ВВП топчется около одного, значит, ну, примерно около одной цифры, да? Вот. Потом для Белоруссии 78 миллиардов долларов. Это что, большой ВВП? Наверное, нет. Там какая-нибудь рядом там Польша, там 400 миллиардов, например. Вот так. Ну и даже с нами там, скажем, у нас все-таки было под 200 миллиардов. Так. Ну, вот возникал вопрос. Ну, сразу же, естественно, смотришь, а в чем же такая причина колебаний ВВП? Он не может так колебаться, потому что как производил БелАЗ там свои там экскаваторы, например, так он и производит. Как МАЗ производил свои, так сказать, грузовики, так и производил. И даже количество росло штучное. А почему же ВВП в долларах-то так снижалось? Да, беда-то общая, что у нас, что у них. Это наша национальная валюта, да, она привязана к доллару. А доллар, например, за эти же годы девальвировался 0,2 так, рубля за доллар. До 3,2 рублей белорусских за доллар. Это сколько раз? В 10 раз. А считаем-то мы как? Значит, объем общий считаем в своих рублях, а потом по курсу переводим, значит, доллары. Вот и получаем вот эту свистопляску. То 50, то 60, то 70, то там 80, условно скажем, то опять 50. Так, значит, возникает вопрос. Ну, а если такая вот девальвация, это огромнейшая, там 0,2 и 3,2, это больше, чем 10 раз. А какая же тут стабильность национальной валюты, за которую якобы отвечает, ну, никто же национальный банк независим, ну, правда, подотчетен президенту, но якобы независим. Какая же у этого национального банка, так, да, это поддержание стабильности. А инфляция, смотрите, какая высокая. А ставка какая же учетная? Да тоже будет здорово. Значит, было 16, но сейчас они вроде бы снизили там где-то до 10. А я бы спросил сразу вот этих ребят. Ребята, а вы что так интересуетесь? А что у вас в экономике происходит? Какая, например, рентабельность реализации продукции? Ну, средняя там. Ясно, что в одной, вот если одна, другая, то другая. Ну, средняя. Примерно так для оценки, значит, ситуации. Значит, учетная ставка у вас 10. Значит, в банке человек пришел взять кредит, ему, естественно, под 15 дадут в лучшем случае, да? Да еще в залоге потребует, будь здоров. А какая рентабельность? А рентабельность оказывается 8,8. Я последние данные беру по 2023 году. 8,8. Это значит разрыв 7% ежегодно. Так? Вот ты отдай со своей прибыли полученной. Ты же не... От чего ты будешь отдавать долги? С прибыли, с прибыли. А как же у тебя будет прибыль, если рентабельность 8, а кредиты под 15? Ну, какая? Ну, или, например, вот эта болезнь для меня особенно тем бывает, соотношение денежной массы к объему ВВП. Но все-таки вот все наши страны столкнулись с этой проблемой, что под влиянием вот этих догм, значит, Международного валютного фонда, а на самом деле Запада, который сам-то этих догм не придерживается, вот сам, там взять американцев, так сказать, ну, вроде как тех, кто эти все учебники, все эти учебные догмы, так сказать, разрабатывает. Вот сейчас, если взять, какой у них дефицит бюджета? Да 7-8%. Так, а вы требуете 1,5-2-3. А сколько вы занимаете? А какой ваш вообще государственный долг по отношению к ВВП? Там больше 100% уже давным-давно. На каждый квартал на 1 триллион долларов прирастает государственный долг. Ну и так далее. А ставку какую держите учетную? Ну, я сейчас точно не помню. Ну, где-то, наверное, сейчас, после того, как они несколько там, значит, периодов поднимали, там, наверное, где-то они вышли на 3%. Наверное, там точно не знаю. Но, не, ну, во всяком случае, не 10, и не 16, и не 20. Вот такие вот дела. Ну, вот это соотношение, значит, скажем, денежной массы, то есть наличие крови в организме экономики. Деньги – это кровь экономики. Как она циркулирует по экономике, так экономика развивается. Если есть малокровие, то экономика вот пляшет вокруг одних и тех же цифр. Так вот, соотношение. Где-то денежная масса у них порядка там, 70 там, миллиардов рублей, да, а ВВП в рублях 200, там, по-моему, 17 миллиардов. Ну, где-то там порядка 30, может быть, 40 максимум процентов. Да, далеко не уедешь с такой денежной политикой. И вот та же самая, значит, та же самая позиция, как и у нас долгие годы господствовала, и сейчас господствует, что самый главный метод борьбы с инфляцией – это жесткая монетарная политика, это высокие учетные ставки, то есть деньги не пускать в экономику. Пусть экономика гробится, вот, а, так сказать, зато будет снижаться инфляция. Ну, еще один показатель, который вот тоже мне, значит, давал тоже повод для разговоров и для размышлений, это соотношение, значит, процент соотношения инвестиций в основной капитал, так, к общему объему ВВП. Ну, вот Беларусь 16%. 16%. А вы спросите, а в Китае сколько? 45-40. Именно это. Именно вот это дало им возможность такой вот рывок делать 40-летний, когда они имели темпы развития и развили все у себя, инфраструктуру, промышленность. Вот если сравнивать там в процентах как угодно, то мы увидим, что за 40 лет они превратились в высокотехнологическую страну. И способствовала этому правильная денежно-кредитная политика. То есть кредиты работали, деньги работали. И, кстати сказать, свой юань они берегли. Когда-то в далекие времена, 78-й год, я приехал в Китай вместе с делегацией. И вот помню, мы обменивали, значит, свои доллары, выданные нам на поездку, на юани. И помню, был курс то ли 11,5 юаней за доллар, то ли там 12, ну где-то так. А сколько сейчас? А сейчас 7,5. То есть очень бережно относится к своему юаню. Это 40 лет. Это все-таки естественная инфляция, это все-таки соотношение юань к доллару. Надо заметить еще вот что, что Белоруссия, в общем-то, очень серьезно привязана к России, очень серьезно. И большая проблема белорусов – это в том, что у них нет своих энергоносителей в достаточном количестве. Сейчас они, вот, правда, блок построили атомный по кредитам России. То есть получили 1200 мегаватт мощности. Но в принципе у них проблема с, значит, с энергоносителями. Поэтому колебание цен на энергоносители, оно имеет иногда очень серьезное значение. Там то 40 долларов за баррель, то 80, то 90, то 120. И газ тоже стоит то там 150, то 250, то 450. А были пики, когда он на бирже в Европе поднимался до 1400 долларов за 1000 кубометров. Ну, это, правда, было недолго, но тем не менее. То есть, Белоруссия привязана и к рублю, и к доллару. Но если к доллару там все-таки инфляционные колебания и девальвация, ну, и имеет место там, да, но все-таки не так существенно, там за 10 лет, по-моему, процентов 20 доллар девальвировал, то российский рубль, в общем-то, серьезно, так сказать, колеблется, и привязка его к доллару, привязка его к белорусскому рублю, или, точнее, привязка
белорусского рубля,
да, да, к российскому рублю, в общем, создает проблемы определенные, потому что нельзя вот сохранять, положим, низкий курс белорусов. Почему? Да потому что пойдут спекуляции. Через рубли, там, обмен на доллары пошел, поехало. Поэтому тут, тем более, нет границы, нет какой таможни. Вот, поэтому тут...
Ну, вот сегодня мы видим процесс формирования союзного государства. Николай Иванович, вы как оцениваете эту ситуацию?
Да я оцениваю только положительно, потому что, значит, Беларусь вот в том окружении, оно там независимо, вот можно там рассказывать, что вот там Лукашенко уйдет, придет какой-то другой политик, прозападный. Ну, придет прозападный политик, и получится Беларусь то же самое, что мы получили на Украине. Развал экономики, развал промышленности, конфликта и так далее. Это еще и втравит какую-то войну. Поэтому тут Запад свою позицию по отношению к Беларуси, которую занимал с самого начала. Вот если были у Запада периоды, скажем, какой-то там лет... там 10 при определенных президентах они бы поддерживали там, значит, экономическое, социальное развитие, относились там равноправно, там, ну и так далее, с позиции международного права, то была хоть какая-то позиция, вернее, какая-то надежда. Ведь за 30 лет менялись президенты, а политика-то не менялась. Политика не менялась и направлена была против России и всех тех стран, которые могут быть потенциально ее союзниками. Поэтому тут даже альтернативы никакой нет. И, значит, в Белоруссии союз ее с Российской Федерацией, ну, в общем-то, он очень органичен. Потому что ведь белорусская промышленность развивалась, в основном, надо заметить, из центра. И Советский Союз развивал, и размещение территориальных производительных сил – это одна из функций было главнейших госплана Советского Союза. А там не дураки сидели, там умные люди сидели. И размещали там, где считали оптимальным развитие общего народного хозяйства, единого экономического пространства. Совершенно не случайно появились вот эти промышленные комплексы в Белоруссии, которые, в общем-то, дополняли, естественно, вот единое экономическое пространство. Поэтому я считаю, что это будет очень целесообразно для России и для Белоруссии. Вот. Ну, там могут сказать мне, что вот они в Конституции свои там записали. Ну, надо все думать, конечно, определять. Но то, что надо строить единое экономическое пространство, это однозначно. Вот. И потом, откуда могут капиталы-то в Белоруссии прийти, вот реальные? Капиталы могут прийти в основном, да и не на самом деле приходят в основном из России. Поэтому я только за. И вот мы, кстати, был период, когда по инициативе Путина, значит, Лукашенко того же самого, Назарбаева и в какой-то степени Кучма примкнул, да, значит, был проект единого экономического пространства четырех стран. Но его торпедировали ведь в 2004 году оранжевой революцией, переворотом оранжевым, потому что американцы увидели в этом опасность воссоздания Советского Союза. А мы создавали из Советского Союза бывшего только одно – это единое экономическое пространство, единый общий рынок, который сейчас существует для более чем 30 стран Европы. Они-то объединили свой рынок, да, создали условия. Ну, для кого-то было приятное, для кого-то не было приятное. В капиталистическом мире по-другому не бывает. Но все-таки создали единый рынок. А мы вроде бы как братья все время жили вместе, а потом в процессе распада Советского Союза понастроили границ, таможен, понапринимали законодательств несовместимые, проводили там, так сказать, недружественную политику друг по отношению к другу, все время какие-то конфликты искали. Ну и что получили? Что ради плюс получили? Конечно, нет. Получили громадный минус. И вот я вспоминаю работу с белорусами, с российскими, значит, представителями, как очень плодотворную. Мы были, знаете, вот, так сказать, энтузиазмом заражены. И причем наши руководители, президенты, приняли очень интересный график работы этой группы высокого уровня. Раз в квартал мы встречались с президентами стран и ставили, какие вопросы надо решать уже на уровне президента. То есть мы нарабатывали материалы. Закончилось тем, что был принят у нас, например, закон о едином экономическом пространстве в Украине. Он был, несмотря на ожесточенное сопротивление нацистов, он был принят, подписан президентом, вот, и ратифицирован нашей Верховной Радой. То есть вот, ну и в этот момент случилась вот оранжевая революция, и все. Ющенко, несмотря на то, что я его убеждал не выбрасывать на, так сказать, такой важный документ, а вслед за ним уже была наработана более 120 документов различных, которые вот регулировали вот эти четыре основные свободы для наших стран. Но, к сожалению, вот все это в прошлом оказалось, и поэтому вот ваш вопрос я отвечаю, что я только за выступаю вот такое вот объединение России и Белоруссии, потому что это будет очень выгодно и полезно двум народам. Ну, если в Украине, дай бог, повезет, и она сменит вот этот режим, то, естественно, и присоединение Украины к этому было бы очень полезно.
Ну что ж, Николай Янович, к сожалению, у нас заканчивается время. Огромное спасибо, что делитесь с нами вашими знаниями и опытом. Ну, пожелаем всего самого светлого белорусскому народу. Уважаемые зрители и слушатели, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Николая Азарова по ссылке, которая будет в описании. Непременно подписывайтесь на все ресурсы точки сборки на платформах Telegram, Яндекс.Дзен, Рутуб и, в общем, всех прочих. Николай Иванович, спасибо еще раз огромное.
Всего
до новых
доброго,
встреч.
Успехов в Белоруссии.
Спасибо. До свидания.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.